10 часов и 14 минут в
Москве. 9 часов и 14 минут.
А я сколько сказал?
Ты сказал 10.
10?
Двойная сплошная утренняя разворотная эхо Москвы. Александр Плющев, Ирина Воробьева в студии, звукорежиссер Вера Кузнецова. Доброе утро! А Плющев все никак успокоиться не может.
Доброе утро. Ну, праздник на дворе, в конце концов.
Это у тебя праздник? Я не поняла, у тебя праздник?
Слушай, знаешь, однажды был... Я никогда не рассказывал эту историю, но Найхи ее знает хорошо. Однажды я еще был совсем молодым и зеленым.
Господи, как давно это было?
Год третий работал, наверное, на Эхе Москвы. Это не сейчас так быстро взрослеют на Эхе. А когда быстро взрослели, тогда медленно взрослели. Вот, и зашел Гнопольский там в это помещение, где референт аквариум у нас это называется. Короче, в общее помещение. Зашел Гнопольский. А это был 8 марта. И я ему говорю: с праздником, Андрей Юрьевич. Он выдержал паузу и сказал: да, знаешь, ты тоже порядочная.
Вот так вот.
Ну вот, с праздником вас, с наступающим, дорогие женщины. Кстати, о вас и поговорим прямо сейчас.
Конечно, конечно.
После объявления небольшой программы. Что у нас? Мужчина и женщина, игра в 9.35, не забудьте. Так, сегодня Муловичку заставили работать на спорте, смотри.
Отлично, как мужики раз в преддверии отдыхают. Праздника.
Молодцы,
конечно,
да.
Мужики по магазинам за подарками бегают, да, поэтому Катя сегодня работает.
Ей дали вечером, наоборот, отдохнуть. Понимаешь, могли бы вечер поставить, это вообще жесть. Вот. Потом у нас сегодня Лев Гулько и Александр Пикуленко. Лев Гулько-то я его не видел, кстати, пришел после дня рождения.
Я его
все
видела.
Хорошо?
Да,
ну,
да,
слава
да, все хорошо.
Так, давайте сейчас прям поговорим о женщинах. Ничтоже сумняшься. Правда, через минуту мы все равно от вас уйдем, у нас там какая-то реклама запланирована. Но, тем не менее, мы успеем зато объявить, что же это нас всколыхнуло сегодня. Да, смотреть нас можно на Плюшевком в разделе видео. Давайте в честь женского дня только Воробьёву будем показывать.
Нет,
вот
да,
я
вот так вот, да.
Сзади меня звукорежиссер Вера Кузнецова, так что и мне достанется за ее счет.
Если что, будешь отмазываться, что Веру показываешь.
Конечно.
Отлично.
Значит,
собственно,
давай.
Нет, речь идет о публикации ведомостей, правда, только на сайте, это было, по-моему, накануне. Совершенно замечательная публикация, которая называется «Женщин в России все чаще назначают руководителями». И там идет некий опрос, точнее, исследование, результаты исследования под названием «Карьерные возможности женщины в бизнес-сфере». Это исследование провела компания PricewaterhouseCoopers. Собственно, в минувшем году в России женщины стали значительно чаще назначать на руководящие посты. Доля женщин в назначениях руководителей выросла более чем вдвое, составила 54% по сравнению с прошлым годом. Вот так вот. Вот так вот, Плющев. Мы теперь главные.
Да. Знаете что, если ты главный теперь... Давай, я согласен, ты главный. Так, ты теперь, значит, у нас придумываешь
Сначала,
темы,
если я
темы
главный,
для
я сейчас
программы.
Скажу, что у нас полминуты рекламы, мы вернемся к вам совсем скоро.
Разворот.
Знаешь, не сработало.
Вот так вот.
Хочет техника тебе подчиняться.
Вот так, я командовать не умею. Все-таки давай
Можно
я еще раз попробую, пожалуйста?
Смотри, как это получается у тех, кто умеет. Теперь реклама.
Останкино. Останкино. Класс, 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 класс. Вкус останкинских колбас. Вкус останкинских колбас.
Свежее мясо лучших сортов. Останкино. Новый лидер мясной индустрии.
О-о, Останкино.
Разворот.
Ну так вот, если ты теперь главный, значит, ты придумываешь все темы, программы, значит, садишься за пульт. Ничего, я тут сижу, все двигаю эти ручки все время
криво. Хорошо, хорошо, давай, пересаживайся, я не вопрос.
Теперь что еще? Ты будешь, ролики предпрограммные, ты придумывать будешь, все понятно.
А, то есть ты хочешь сказать, что все по программе делаешь таки только ты?
Нет, главное что?
Ой, давай угадай медиаскоп, ну конечно, медиаскоп.
Что я корячусь каждый раз, ей-богу.
Может, потом тебе не нравится.
Руководитель, хорошо ли это, ваш личный опыт? 363-3659. Вопрос вечный, как, собственно, сами мужчины, женщины и руководящие посты. 363-3659. Хорошо ли женщина-руководитель? Все лучше и лучше, как свидетельствует PricewaterhouseCoopers, потому что все чаще и чаще их назначают руководителями. Но там дальше, это только в первом абзаце, там дальше, если прочитать, видно все, что сильно недостаточно часто. Ну, например, там, по данным PricewaterhouseCoopers, выше руководства российских компаний все еще в значительной степени представлены мужчинами. 91% должности генерального директора и 83% состоит
состав директоров. Это ненадолго. Подожди, это ненадолго. Вот опять же, согласно этому исследованию, в стране нет ни единой профессии, где не были бы представлены женщины. То есть мы растем так уверенно, женщины уже добиваются и занимают свои позиции. Скоро все цифры поменяются в обратную сторону. Я считаю, что женщина вообще может выполнять любую функцию, которую может выполнять мужчина. А вот мужчина не все.
А я вот что-то... Да ладно, я пропущу это мимо ушей. Что-то не подготовился. Ты знаешь, надо было посмотреть. Я помню, что в составе совета директоров была Марина Королева. Сейчас есть или нет? Вот у нас на Эхе Москвы.
Вот так, не подготовился.
Есть или нет? Ну, я надеюсь, что есть все-таки. Так, 363-3659. Алло.
Алло.
Алло, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Максим. Я, во-первых, хотел воспользоваться случаем поздравить всех женщин с наступающим праздником.
И вас также.
Знаете, хочу вот по поводу женщин-водителей сказать. Вот я в настоящее время работаю в компании, и начальница у меня женщина. Как бы честно хочу сказать, что работать с ним лично мне проще, чем с мужчинами. Потому что, ну, как бы, женская натура такова, что вот сейчас я как раз еду купить ей большой букет цветов, чтобы в следующий год весь у меня сложился положительно в плане работы. Вот.
Вы используете фактически личное обаяние?
Личное обаяние, да, для работы. И оно во многом, я, честно говоря, оцениваю вот отношения моих коллег с руководством, могу отметить, что ну, необходимо иногда делать какие-то приятные мелочи женщине, начальнику, для того, чтобы не было каких-то конфликтных ситуаций, для того, чтобы можно было что-то просто...
Мужчине тоже можно дарить приятные мелочи. Мирон, 23-й бутылку,
вот
почему
как,
нет?
Как реагирует вот в чате у нас DJ Shadow? Прекрасно формулирует, вообще молодец всегда. Купил начальник цветов, и все пучком. Мужика так не подкупишь.
Почему? Бутылкой совершенно спокойно, и чем-нибудь еще. Еще почему бы и нет? Мне кажется, что...
Никогда не был начальником, я не знаю. Не знаю, продамся ли я за бутылку.
Мне кажется, что можно. Ну, почему продамся? Тебе же приятно будет. Отношение к этому человеку у тебя будет уже такое. Ты вспомнишь, ага, у меня поздравили 23 февраля, девушка поздравляла, мне бутылку подарила. Приятно, черт возьми.
Что у вас есть ответить на это?
Ну, знаете, просто как бы мужчине, когда делаешь какие-то подарки, то это выглядит как откровенный подкуп. А... когда женщине делаешь приятные мелочи, то, ну, можно это как бы обосновать тем, что она просто женщина, и как бы сделать женщине подарок поводов значительно больше.
Какие коварные мужики, оказывается.
Между прочим, вот я могу сказать, вот я же тоже руководитель, я же ого-го какой руководитель, у меня же команда целая, я же капитан.
Где ты по кладбищам бегаешь?
Не по кладбищам, по развалинам. Вот, я, например, чувствую себя совершенно замечательно, когда у меня в основном мужчины в команде, вот, по-моему, им очень нравится, что у них капитан девушка.
А если им не нравится?
То вон из команды, вон! Не знаю, они меня когда поздравляли с Новым годом, мне очень приятно было. Правда, с 8 марта они меня не будут поздравлять, потому что день рождения команды я очень хитро сделала.
Да, кому же хочется быть сброшенным в колодец какой-нибудь? Никому, собственно. Я на их месте сделал бы так же, я понимаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Дмитрий. Вы знаете, я могу сказать так. Женщины, исполнитель или руководитель среднего звена, идеальные сотрудники. Вот я по опыту, я сам руководитель, значит. И, значит, в отличие от мужчин, они, как правило, не требуют дополнительного какого-то... Ну, чтобы говорить им, что нужно повторно сделай то-то, сделай это. Один раз сказал, и она прекрасно...
Женщина понимает с первого раза, но по-своему.
Да-да-да. Нет, почему? И на самом деле идеально понимает.
А вот мужчины, скорее всего, чаще и не понимают даже. Вот так вот.
Да вот на самом деле так, да.
Вот, спасибо вам большое, спасибо. Вот очень хороший звонок,
мне
понравилось.
Иногда лучше не понять, чем понять по-своему.
А ты знаешь, кстати, мы сейчас очень с тобой повернули ситуацию таким образом, что кто бы ни позвонил, в основном все будут говорить, да они отличные сотрудники, прекрасные руководители. Что 8 марта завтра? Да. Если мы в любом другом...
8 марта
только
завтра.
А если мы в 23 февраля спросили, вот таких звонков точно бы не было.
Не знаю насчет 23 февраля, почему. Алло. Алло.
Да-да-да.
Здрасте.
Здравствуйте.
Извините, что вас беспокоим утром. Это Эхо Москвы вам звонит.
Ой, что, мне приемник выключить, да?
Ну да.
Хорошо. Я приемник выключаю. Я вот Вы сейчас мне хорошо ответил на поздравление 8 марта.
Слушайте, а вы уже начали отмечать, да, если честно. Нет,
ну, хорошо.
Не, просто мы спрашиваем.
Я бы хотел бы вот сейчас, ну, Сергей Доренко, как бы он ответил бы? Без всяких этих, ну...
Да, конечно, само собой. И мы всячески присоединяемся. Поздравляем
вас. Вот, кстати говоря, праздник 8 марта. Вот что удивительно, да? Вот не женщины ходят нетрезвые там по улицам и забирают с работы, а мужчины 8 марта напиваются, там мужчины. Посмотри, 7 марта начал уже отмечать.
Я считаю, нужно 8 марта наливать воду в фонтан, и чтобы женщины купались в пьяном виде в фонтанах 8 марта.
Ну это же издевательство. Холодно же.
Нет, ну почему? На крещение купаются, ничего.
Ну, это мороз, понимаешь? А здесь уже холодно.
Уже потеплее сейчас.
Да, чтобы женщины потом еще пару недель не появлялись
нигде.
Все,
все вы хвалите женщин, все понятно. Вы все подлизы, подхалимые.
Подкаблучники.
Коварные мужики, хоть бы кто-нибудь сказал.
Саш, скажи в конце концов.
Женщина, твой день 8 марта, молчи.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Значит, еще не в курсе, Воробьев. Мы договорились с Сан Санычем, что про женщин за рулем ни слова. Ни слова, потому что у нее завтра еще программа, чтобы не пропить
тему,
понимаешь?
Я-то думала, что сегодня хотя бы Сан Саныч, он скажет хоть что-то приятное.
Завтра, понимаешь?
Да. А, то есть мне приятного не дождаться. О,
Доброе утро,
Сан Саныч.
Привет, Сан Саныч.
Я сегодня, конечно, потрясен информационными новостями. Мне аж как-то стало... приятно. Представляете? Дорогие женщины.
Так.
Ирина не удержалась. Пикуленко.
Нет, дорогие женщины, внимание, и Ирина Воробьева. Мне очень нравится.
Представляете, сегодня на улице столицы выйдет лично генерал Казанцев, проснувшись пораньше, приведя себя в порядок, надев штаны с лампасами. То есть, я себе представляю эту картину. Вот в эту вот деревню Гадюкина выползает генерал Казанцев.
Так.
И говорит, ну-ка, отловите-ка мне вон ту блондинку. После этого подходит и говорит, я старый милиционер и не знаю слов любви. С гвоздикой. Как правило, подойдет с одной. Ну, потому как генерал больше не отдаст. То есть он лично выйдет поздравлять женщин. Причем при этом нарушая закон.
Почему?
А,
то есть доведя...
В первую очередь приказ 329 министра внутренних дел, который вообще является начальником нашего немножко такого бестолкового генерала. Уж какой есть, извините, товарищ Казанцев, то, что творится в городе, только говорит о том, о вашем профессиональном состоянии.
То есть сначала
состоянии.
Он женщину до инфаркта доведет тем, что он ее остановил,
да,
вообще, страх такой, а потом вот, гвоздичка, вот, муж какой-то.
Генерал Казанцев... Прикинь, не знаю, что это за генерал Казанцев поставил.
Представляете, будут нарушать закон. То есть беспричинная остановка транспортного средства.
А разве это не причина? Мне кажется, это причина всем причин. Поздравить женщину.
Саша.
Нет.
Нарушение
извини,
закона
конечно.
Начинается с мелочей.
Пусть
понимаешь?
Они тогда стоят вот, мегафоном, там говорят, дорогие женщины,
вчера,
подъезжайте.
Вы же вчера там
женщины.
Защищали этого, кого? Дворника несчастного.
Дворника мы защищали.
Вы защищали несчастного дворника.
Мы говорили, что...
А чего же его защищать, когда закон есть, жилищный кодекс, принятый этими самыми депутатами, которых вы же сами и выбрали. Ребята, не надо передергивать. Вот поэтому, когда у нас генерал выходит на улицу с самыми благими намерениями нарушать закон, вы знаете, ну, у меня это вызывает чувство такого глубокого неудовлетворения.
То есть то же самое, что если бы он не с неблагими намерениями нарушал закон, то же самое с благими. Вот
нет,
у нас Сан Саныч очень принципиальный человек.
Понимаешь, в чем
дело?
От
нас с тобой.
Почему? Я вообще считаю, что закон нарушать не надо. Тогда пусть генерал-майор Казанцев приедет на стационарный пост, где закон разрешает останавливать всех подряд.
Не, а что, я думаю, что он там и будет.
Пусть вот.
Ты думаешь, что он посреди улицы, переулочки встанет?
Да,
на улице Солянка, я думаю.
Ты знаешь, да, он встанет на том переходе, где еще один генерал воспитывал пешеходов.
Девушку, между прочим.
Да, вот, кстати, касаясь того же самого ситуации.
А надо сделать это место просто местом встречи пешеходов и ГИБДД.
Да, вот, и поставить памятный знак. Здесь главный придорожный милиционер переехал девушку. Зато ведь забудется.
Ну, который остался доволен, между прочим.
Я бы не остановилась.
Ребята, раз уж мы завели эту тему, да, вот я очень чувствителен к сигналам власти. У нас же власть говорит одно, делает другое, подразумевает третье. У них как-то не стыкуется это все в одно целое, такое вот расстроение у них всегда. Вот я, например, считал, как человек вообще нормальный, что генерал Кирьянов, в общем-то, совершил маленькую такую вот неправильность. Тем более, когда трусливо начал отворачивать номера и мигалки со своей служебной машины. Это вообще, я считаю, ну, говорит о его моральном облике. Но, а вот власть вышестоящая, да, в лице правительства, она посчитала совсем по-другому. Потому что она посчитала, что генерал был полностью прав. И ответ на все вот эту волну возмущений и прочее, оно ему вручило грамоту. Как бы всем нам сказав, что, ребята, он все сделал правильно, и мы за это его поощряем. Так и надо. И это сигнал всем другим милиционерам, понимаю, что действуйте, мы вас поощрим, как только вы начнете пресекать.
Сбивайте пешеходов, которые не в неположенном месте перебегают через улицу.
Вы ничего не понимаете. Может, ему хотели орден дать или там премию.
Вот случай какой, да.
Вот случай, его унизили грамотой. Грамота это унизительно же, конечно. Все, спасибо, Александр Кокуленко. От теоретизирования перейдем к практике. В 9 часов 53 минуты будем отвечать только на вопросы женщин. По +7 985 970 45 45, поэтому подписывайтесь женскими именами. Через час вторая часть второго раунда, а первая часть второго раунда через полчаса, извините.
Как вторая часть марлезонского балета.
Да,
Лев Гулько. Доброе утро, Лев Гулько, с обзором пресса.
Конечно, понятно, что газеты, так сказать, готовятся к празднику, который такого, из такого политического превратился...
К выходным, точно?
Из политического, как пишут газеты, праздник на самом деле превратился в такой вот...
В коммерческий,
такой праздник матери есть в Америке, там праздник для, так сказать, барышни, дам.
Дочери.
Да. Вот. Но не только об этом газеты пишут, есть много любопытных публикаций, в частности, российская газета печатает сегодня на своих страницах интервью с, как они говорят, этой обаятельной женщиной в полковничьих погонах. Она глава первого отдела по расследованию особо важных дел Московского следственного управления, Следственного комитета при прокуратуре. Здесь, в этом, так сказать, вот в этом отделе расследуются многие преступления, которые принято называть резонансными. И в этот убойный отдел переданы папки по громким нераскрытым уголовным делам прошлых лет. Одно из них знаковое, как пишет российская, с расстрела в 94-м известного спортсмена и бизнесмена Атари Квантришвили. В России началась эра заказных убийств. Вот больше 10 лет это дело оставалось тайной, лежало в сейфах без движения. Теперь, заявляет Следственный комитет, оно полностью раскрыто и готовится к передаче в суд. Интервью с Ириной Корчановой, она возглавляет это управление, есть сегодня в российской газете «Не женские дела», так называется публикация. Дальше обратил бы внимание на все издания, все, без исключения, включая и газету РБК «Дели», которая пишет о том, что в Таиланде арестован российский предприниматель Виктор Бут, известный достаточно. А, как сообщает агентство Associated Press, задержание было связано с запросом со стороны Соединенных Штатов Америки. Разыскиваемый Интерполом Бут подозревается в незаконной торговле оружием. Правительство Соединенных Штатов уже поздравило полицию Таиланда с удачно проведенной операцией. Российские власти потребовали выдачи предпринимателя. Это написано в издании, которое называется РБК «Дели», хотя Коммерсант пишет, что у МВД никаких претензий к Виктору Буту нет, на самом деле.
Но об этом, да. Собственно, об истории с российским гражданином фамилии Бут мы поговорим во второй части программы.
Сам Бут отрицает свою 37. Вину. Вот. Арестован оружейный барон, это газета РБК «Дели». Бывшего президента России лишают исторического наследия, это тоже газета «Коммерсант». Ученые выступили против создания фондов экс-руководителя страны. Законопроект о создании центров исторического наследия бывших президентов РФ, который предусматривает щедрые бюджетные ассигнования, на создание и содержание фондов экс-руководителя страны натолкнулся на резкие возражения юристов. Значит, что не так? Членов научно-экспертного совета при председателе Госдумы, которые вчера обсуждали этот документ, смущают затраты и бесконтрольность расходования госсредств средств на бывших президентов. То есть вот если, скажем, я так понимаю, что вдруг какой-то центр исторического наследия, там фонд нынешнего президента, действующего пока России, Владимира Путина, то его создание как-то вот сейчас немножко затрудняется, насколько я понимаю. Бывший президент России лишает исторического наследия, об этом пишет газета «Коммерсант». А теперь уже об избранном президентом, недавно избранном, Дмитрия Медведева. Явки Медведева, так называется публикация в «Ведомостях», действующий и будущий президент поделили места работы и отдыха. Преемник уже ведет переговоры по составу правительства. Здесь такая колоночка есть: на хорошем счету и имеют шансы сохранить посты в новом правительстве вице-премьер, министр финансов Кудрин, министры Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина и Сергей Шойгу. Говорит источник правительства, по его данным, сохранится нынешняя трехзвенная, правильно говорю по-русски, трехзвенная структура исполнительной власти, о слиянии и разделении пока не планируется. В окружении Дмитрия Медведева говорят о возвращении к выборности членов Совета Федерации. Это тоже есть. Явки Медведева – это газета «Ведомости». Дальше, опять же, про президентов, про выборы. Голосовал за Зюганова, а жить хочет на улице Медведева. В колхозе имени Путина решили не обижать его преемника. О чем идет речь? Есть такой колхоз имени Владимира Путина. Он появился на Алтае в прошлом году. Его председатель Александр Титов назвал так колхоз из уважения к главе государства. Ну вот, прошли выборы нынешние президентские, и Медведеву в колхозе имени Путина удача не улыбнулась. Фаворитом верных путинцев, ну, в кавычках, стал Геннадий Зюганов. Из 152 избирателей 59 голосов было отдано Медведеву и 76 за Зюганова. Ну и, в общем, несмотря ни на что, на такие результаты в колхозе имени Путина нового президента решили не обижать, и улицу Медведева, улицу имени Медведева назвать можно. Вышел из положения, так сказать, председатель колхоза. Ну, вот такая любопытная история, ситуация на четвертой полосе газеты, которая называется «Известия». Газета «Аргументы недели», Минск на перепутье. Президент, но уже, так сказать, не наш. Не российский, а другой страны. А по сведениям газеты «Аргументы недели», президент Беларуси Лукашенко продолжает наращивать контакты с Евросоюзом, несмотря ни на что. Российская проблематика отходит все активнее на второй план, хотя ближайшее окружение господина Лукашенко будто бы придерживается по этому поводу разных точек зрения. Милицейское крыло выступает за сближение с ЕС, а вот люди из КГБ Республики Беларусь продолжают ориентироваться на Россию. Между тем, в экспертных кругах все еще не исключают принятие совместной конституции союзного государства. Это может случиться, если, например, возможные премьерские, так сказать, положения Путина потребуют усилить постом президента союзного государства. Ну, впрочем, сегодня такое развитие событий, говорят эксперты, кажется маловероятным. Так что вот Александр Григорьевич, он так продолжает смотреть немножко в другую сторону.
Лавировали, лавировали.
И вылавировали. Вот. Вот так вот, да. Опять же, газета «Аргументы недели». Кремль ставит на Обаму, считают эксперты газеты «Аргументы недели», и, так сказать, приводят свои...
Мощная ставка такая.
Приводят свои доводы по этому поводу, кто нам выгоден. Ну, вот выгоднее нам, наверное, ну, как говорят, так сказать, некоторые эксперты, Обама, поскольку он к России относится, ну, более лояльно, чем, скажем, там, Маккейн в своих заявлениях и Хиллари Клинтон, например, да.
А мне кажется, наоборот, все хотят Маккейна, потому что он предсказуемый.
Нет, я-то так...
Эти, черт их знает, что от них ожидать, особенно от Обамы, конечно.
Скорее всего, мне так кажется, как не американскому избирателю, что все-таки, конечно, выберут Маккейна, никуда не деться американскому избирателю.
А как насчет женщин на руководящих постах? Может,
да не будет никакой женщины на руководящих постах. Ну,
вот. Слушайте, а давайте сейчас пари. Ты, значит, про Маккейна, да? И ты про Маккейна, да?
Нет, я вообще-то считаю, что Обама. Нет, я про Обаму.
Ты про Обаму. Ну, вот, а я про Хиллари. Давайте прямо сейчас забьемся.
Давайте.
Бутылку шампанского.
Отлично.
Хорошо.
Вот кто...
Советского причем.
Да, кто проигрывает, тот выигравшему ставит бутылку. Значит, он
выигравший.
Выигравшему.
Две бутылки.
Выигравшему.
Значит, две бутылки одного.
Вы что, одного президента избирать?
Одну бутылку распиваем, потом троих. Все нормально.
Две.
Хорошо, две.
Отлично.
Согласен. Согласен. Сколько у меня бутылок? Военные суды отправят на гражданку. Об этом пишет независимая газета. Министерство обороны вытесняет армейское правосудие из собственных рядов. Собственно, правительство Российской Федерации представило в Госдуму законопроект, изменяющий положение военных судов. Упразднять их не предполагается, так что конституционный закон о военных судах продолжает свое действие. Однако и судьи, и работники судебного аппарата теряют статус военнослужащих. Этого решения давно добивалось Министерство обороны. Ну и закончу газетой, которая называется «Газета». Быстро это делаю. Карликов совсем распустят. После инаугурации президента половину партии в России могут запретить. Как пишет сегодня издание «Газета», поступила сверху информация, что по итогам проверок из нынешних 14 партий должно остаться не больше 7-8 после вступления в должность нового президента России. Будут проверки, это признался в четверг корреспонденту «Газет», высокопоставленный источник в Федеральной регистрационной службе. Причем наряду с такими карликами вроде «Зеленых», партии «Возрождение России», Селезнёва или Российской политической партии «Мир и единство» Сажева-Малатовой, собственно, упраздняются, видимо, и такие известные, как СПС, или представленные на президентских выборах своим лидером Андреем Богдановым Демократической партии России.
Хотела бы спросить, да, про Демократическую
проверка должна начаться сразу после официального завершения избирательной кампании, то есть 7 мая. Карликов совсем распустят это издание газеты.
То есть СПС признали карликом, Яблоко не признали карликом, а ДПР тоже
карлик. Комиссия будет работать. Кто карлик, кто не карлик, разберется.
Вы какой-то небольшой карлик, а вы большой. Оставайтесь пока. Ну, хорошо. Отлично. Спасибо большое, Льву Гулько. Ждем Екатерину Маловичко через минуту с небольшим.
Все, начали. Реклама.
Слушаю. Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Не упускай свой шанс найти то, что искал. Приди и отхвати. Цена отпад, выбор улет. Пакеты в руки и полный вперед. Медиамаркт, такой один. Мегамагазин в Европе номер один. И пора поверить своим ушам. Покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Летим в Германию с Владивосток Авиа. С 30 апреля из Внуково всего за 2200 рублей в города Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Майнц или Кобленц. Билеты уже сейчас в продаже в авиакассах города и на сайте компании www.vladivostokavia.ru. Владивосток Авиа. Всегда к вашим услугам.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворот. Приветствуем Екатерину Маловичко. Поздравляем с наступающим праздником от наших слушателей, которые засыпали уже и чат, и СМС своим поздравлением.
Да, все поздравляют, Катя.
Те, кто видит тебя в видеотрансляции, передают, что ты прекрасно выглядишь.
Спасибо большое. Мне очень нравится кофточка Кати, у которой...
Вышивка спорта, очень...
Нет, видно, я на смене. Вышивка спорта, да, это очень...
Нет, у вас тоже должно быть разворот, должно быть написано.
Мы развернувшие, да,
потом мы... Причем еще каждый должен быть идентифицирован все-таки ради. Знаешь, как у солдат, там рядовой такой, там... Вот.
Нет, идентифицировать не надо, но
Маловичка К.
Индивидуальность должна соблюдаться. Мы же понимаем, что осенью похмел, вот так, как у меня, вот со стразиками, не может так быть написано.
Представляете, как прекрасно было бы.
Он оскорбиться быть... страшно, ты что?
Ну почему? Почему? Мне кажется,
сейчас удар хватит.
Спокойно, давайте о спорте. Все, о спорте. Давайте о моде чуть позже.
Так, а что о спорте? Что?
А что, были какие-то спортивные события?
Только про женский спорт, Катя. Сегодня только про женский.
Нет,
давай. Футбол женский.
Прекрасный.
Женский футбол.
Прекрасный женский спорт.
Ну что там, может быть, биатлон?
Что в основном же женщины смотрят футбол, они просто скрывают это.
Конечно.
Ну да, мы с Катей скрываем. Катя вот не скрывает, а я вот, например, скрываю. Активно скрываю, да, я скрытый, да. Ну, просто здесь вот я объявлю, за что я болею, за какую команду болею. Меня что-то это... Вот именно, меня что-то сейчас это...
Кому надо, все знают.
Действительно.
Нет, я вчера баскетбол вообще смотрел, ЦСКА вчера играл.
Извини, я просто хочу сказать, ничего, теперь туда можно ездить, за какую команду ты болеешь на этом стадионе.
Вот так вот, да.
Она играет, разрешили, все нормально.
Конечно, конечно.
Извини, Кать, да.
Там вообще просто VIP-тип теперь. Все VIP такой, просто VIP-стадион. ЦСКА вчера играл в баскетбол, важный был матч против итальянской Ромы. С удовольствием хочу отметить, что Матиш Смодиш, вернувшийся после травмы, несколько месяцев человек пропустил, упросил взять его в Рим, вышел на площадку. Ну, такой, конечно, был немножко тяжеловат, но свою пользу принес. Этери Мессина сказал, что без Матиша Смодиша игроки ЦСКА как дети без отца. Вот вчера было видно, что отец вернулся, и дети заиграли. Ну, плюс 30, Саш. Ну, понимаешь, разница просто в матче плюс 30.
Хорошо.
Плюс 28 с такой разницей закончили, а так вот стабильно плюс 21.
Тут даже лучше, чем 3-1. Да,
это не то слово.
Ой, если вы слышали, с какими криками сегодня Катя пришла на работу, я даже порадовалась, такой позитив был. Сейчас Катя расскажет.
Я, можно я не буду цитировать свои крики?
Свои крики не надо. У нас эфир прямой, Катя, что утро, дети слушают. Не надо. А вот рассказать, я думаю, надо.
Вот говорят, что «Спартак» плохо сыграл в «Марселе». Но «Зенит» тоже пропустил 3 мяча. Но «Спартак» продержался 1.5 тайма, а «Зенит» 3 мяча. Пропустил уже к 55-й минуте. Правда, Андрей Аршавин забил гол, чему французы расстроились, потому что в Питере они ждут, что их ждет, конечно, скверное поле, по словам Жибриля Сесе, но все-таки преимущество свое считают комфортным. Ну, «Зенит», в общем, наверное, развалился после второго гола, надо признать. Ну, собственно, как и «Спартак», пропустив сразу быстрых 2, в общем, третий уже влетел. Столько «Спартак» мог и не пропускать в своей первой игре в «Марселе». Про «Зенит», наверное, можно сказать то же самое. Ну, пока, да, «Марсель» выигрывает у российских клубов со счетом 6-1, это уже посчитали.
Ну, мы все равно будем болеть за питерский клуб, когда приедут сюда французы и ну, разобьем их.
А то как же? Мы?
В Москве.
В Москве, да, разобьем их «Зенитом» в Москве. Вот. В чемпионате России по хоккею сегодня 3-й матч и четвертьфинальных серий плей-офф. Салават Юлаев, ЦСКА, Локомотив, СКА и Акбарс. Все эти клубы имеют шанс уже сегодня, собственно, завершить свои серии, поскольку 2 победы уже одержали. Ну и настолько они явные фавориты, что, ну, по крайней мере, Салават Юлаев, ЦСКА, СКА и Акбарс. Пожалуй, Локомотив с Ладой, может быть, еще там Лада поборется. Вот. Возлагались надежды на то, что Спартак и Трактор сумеют как-то зацепиться, но вот все-таки в матче ЦСКА «Трактор», который нам сегодня покажет телеканал «Спорт», в 16:25 я бы посмотрела, все-таки любопытно, может быть, команда Андрея Назарова что-нибудь сумеет противопоставить армейцам. Вот Борис Майоров считает в интервью «Советского спорта», что все проблемы «Трактора» все-таки связаны с тем, что играет 17-летний голкипер Данила Алистратов, поскольку основной вратарь «Трактора» Сергей Мыльников получил травмы, только поэтому челябинцы это позволили пропустить себе 12 голов в первых 2 матчах. 6-0, да, 6-1 ЦСКА выиграл. То есть Майоров считает, что это не ЦСКА так силен вдруг стал, при всем уважении к команде Вячеслава Быкова, а что просто, да, вратарь неуверенно играет, ну и, в общем,
ну, понятно, поэтому такой результат.
Ничего, молодой да. парень,
ничего, ничего, зато
так что нет, но я все-таки надеюсь, что в Челябинске может быть «Трактор» все-таки, ну, не 6-0 хотя бы проиграет. Команда Андрея Назарова вызывает определенные симпатии, ну, а «Спартак» там другие немножко проблемы, и все-таки надеяться на его успех было преждевременно, полагает Борис Майоров. Ну, а Салават Юлаев и Акбарс такие железные
Спартак
фавориты.
Спартак
играет с питерским СКА, проиграл 0-3 первый матч и 1-6 второй.
Вот сурово.
Да,
сурово.
Да, сурово.
Ни одному трактору, что называется.
Да, ну и извини, я 2 слова. Чемпионат мира по легкой атлетике в зале сегодня в испанской Валенсии. Это последний крупный старт сезона перед Олимпиадой в Пекине. И вот интересно, сумеет Елена Есенбаева. Я думаю, что сумеет все-таки. Светлана Феофанова обыграла ее тут на одном турнире.
Про женщин.
Да, про женщин. Елена Есенбаева, боюсь, покажет все-таки Светлане Феофановой, кто тут в секторе для прыжков в 6-м хозяйка. Вот, ну, будут и другие всякие интересные старты. Это чемпионат мира по легкой атлетике Валенсии.
Вот новый разворот.
3, 2, 1. Реклама.
Электронный рай.
Ваши условия, гарантии, кредит. Электронный рай на Пражской. Удачные покупки, хорошее настроение.
Читайте в журнале «Прямые инвестиции». В разгар финансового кризиса за рубежом Сбербанку удалось привлечь дешевый синдицированный кредит на сумму 750 миллионов долларов. Как выбрать стоматолога? Рейтинг зубных клиник. Журнал «Прямые инвестиции». Реальные вести об экономике.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Александр Пикуленко отвечает на вопросы женщин.
Доброе утро. Еще раз, Сан Саныч. На самом деле, утро. Вот с тех пор, как мы сказали, что будем озвучивать тоже вопросы только те, которые подписаны женскими именами, они действительно начали подписываться женскими именами в основном.
Вот так вот.
Ну что делать? Давайте, вот будем, давайте будем честными.
Зомбируется как население. Обещали. Так зомбируется население.
Дарья из Москвы. Надеюсь, что это Дарья. Пишет, Mazda CX-9 придет ли к нам и что про нее известно?
Mazda CX-9 к нам придет. Известно то, что это большой кроссовер. Качество Mazda мы все знаем. Ну, на мой взгляд, не очень красив, потому что сделан для американцев. Но будет у нас на рынке, и я думаю, что будет популярен так же, как все остальные модели Mazda, потому что в этом году у нас появляется Mazda 2. У нас будет CX-9, и у нас будет обновленная Mazda 5.
Mazda 2 — это B-класс, да?
Это B-класс, это маленькая машина, очень стильная, очень такая стремительная, с хорошим качеством не только изготовления, но и по ездовым характеристикам.
Есть?
Вот пятидверка и будет.
А, трехдверка.
Трехдверку показали в Женеве, но пока решение о поставке к нам не принято.
Отлично. А сколько будет стоить-то?
Саш, не комплектация.
Я как раз не могу позволить нормально читать вопросы.
Я думаю, реально будет конкурировать с Опелем.
Угу. Саша, успокойся. Не твой день сегодня. Юля спрашивает, Ford Fusion или Kia Ceed? Меньше проблем и экономичность в эксплуатации.
Все-таки Kia Ceed будет задавать вам поменьше проблемы, будет более экономичен в эксплуатации, а после появления новой Fiesta я не вижу смысла покупать старый Fusion.
Оля спрашивает, посоветуйте женщине первый автомобиль B-класса. Б, я правильно, не 6?
Б. Вы знаете, как первый автомобиль Б-класса, я вам советую обратить внимание на Peugeot 207. Ну уж очень хорош для женщины такой он. Вот как все французы, обаятельный.
Почем?
Ну, до 27 тысяч не наших денег.
Фу, какой ты.
Обратите внимание на Peugeot.
До, а не от.
Что ты скривился, Плющев, что ты скривился? Не тебе совет дают, успокойся.
Вот за 27 это самое обаятельное и привлекательное. За 14 гораздо хуже. Ну, как вот мужчины же тоже разные. Один слесарь.
За 27.
Вот, да, нет, за 14. А другой, понимаете, олигарх за 27.
Олигарх за 27 вряд ли. Посоветуйте машину для мамы с маленьким ребенком в пределах 500 тысяч. Я думаю, что это женщина писала, но даже если мужчина, все равно про женщину спрашивает.
Вы знаете, я вам советую, когда вы выбираете автомобиль для того, чтобы возить себя и с ребенком, надо женщин с ребенками отдельно беречь, автомобиль прежде всего должен быть с хорошей обзорностью, безопасный. И вот здесь я вам мог бы посоветовать, в общем-то, неплохой автомобиль C-Max. Он всем этим требованиям отвечает. Самое главное, что детям в нем хорошо.
Чем хорошо?
Сзади просторно. Сзади там специальные детские замочки и прочее есть. И самое интересное, что очень удобный, потому что это такой вот компакт-вэн.
Классно. Маша, видимо, мечется между Opel Astra GTC трехдверный и Mazda 3 и просит вас сравнить эти две машины.
Я все-таки на стороне, вот если вы хотите получить красивый стремительный силуэт, конечно, GTC. Потому что здесь Mazda 3 проигрывает по одной простой причине. Нет у нее той стремительности в силуэте. То есть вот девушки стильные, девушки, которые все-таки желала бы показать себя на улице, да, хотя бы в виде автомобиля, конечно, Opel GTC. Покупайте, особенно 8 марта.
Да,
хорошо.
Значит, сейчас уходим на небольшой перерыв и возвращаемся. Еще бонус-вопрос будет для Пикуленко.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Ну-ка.
Как обещали бонус-вопрос, Татьяна, все женскими именами подписаны. Что лучше, Nissan Qashqai или Ford Fuga? Спасибо, Сан Саныч.
Ну, во-первых, не Fuga, а Kuga. Ой. Давайте все-таки называть вещи своими именами.
Ford Fuga.
Вот, ну, пока Qashqai, потому что Fuga только
Kuga.
Будет появляться. Потом она все-таки подороже будет, чем Qashqai.
Вот, отлично. Спасибо большое, Александр Пикуленко. Всех
ну что ж, до завтра. Okay. Завтра у нас парковка. Будем обсуждать роль женщины в истории автомобиля. Ух ты. Есть такие события.
Отлично. До завтра. Завтра все слушаем.
Oh.
Московское время 10:08. Вы слушаете «Утренний разворот» на «Эхе Москвы». Двойная сплошная. Александр Клющев и Ирина Воробьева.
Доброе утро. Звукорежиссер Вера Кузнецова.
С наступающим праздником еще раз. Мы, вот как интересно, вчера у нас темы в основном были социальные, а говорили как бы о вещах, скажем так, политических. То есть тема социальная, а разговор шел политический. Сейчас будут темы политические.
А говорить будем, да.
А будем просить рассказать истории различные. Все наоборот.
Ну, как всегда, собственно, у нас в утреннем развороте. Я считаю, что это, может быть, даже и правильно. По крайней мере, так подходить к этому вопросу. В первой части программы, и прямо сейчас, собственно, об этом начнем говорить, об Абхазии, о том, что происходит в непризнанной республике, о заявлениях, которые готовы сделать и Сухуми, и Тбилиси, и Москва, которые сделали заявление накануне. Во второй части программы, в 10:37, будем говорить о помощи российских консулов в случае проблем за границей. Собственно,
ну, не только российских
вообще, вообще, что происходит, если у вас какие-то проблемы за границей возникают. Но это в 10:37, а сейчас поговорим об Абхазии. Собственно, да. О чем речь? Плющев.
Ну,
Плющев,
сегодня,
расскажи, ну, хоть ты наконец-то уже наконец-то озвучил.
Сегодня Республика Абхазия, непризнанная, намерена принять обращение к международной общественности с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики, установить с ней межгосударственные отношения, направят они это странам мира, также в ООН, Евросоюз и ОБСЕ. Отдельно депутаты парламента Абхазии собираются просить своих коллег из России, чтобы они посодействовали международному признанию республики. Как раз накануне наша страна заявила о том, что выходит из режима торгово-финансовых, экономических и транспортных санкций, которые были введены в отношении Абхазии 12 лет назад.
И еще можно добавить о том, что сегодня грузинский парламент примет заявление, в котором будет дана оценка, собственно, этому решению Москвы выйти из запрета на торгово-экономические, финансовые и иные связи с Абхазией. Вот такая ситуация.
Тут на наш сайт «Эхо Москвы» нам редко поступает вопрос, кому мы действительно нужны, а что-то у нас спрашивают. Сегодня поступило какое-то кошмарное количество вопросов. И если откинуть вопросы Пикуленко и просто реплики, то останется вот следующий. Анатолий, пенсионер из Самары, пишет: «Доброе утро. Вопрос Александру Плющеву». Ну, дальше он перечисляет, что там с Абхазией происходит. И дальше пишет: «Александр, если вам летом дадут семейную бесплатную путевку в Сухуми, вы с дочкой и женой поедете туда отдыхать?» Спрашивает пенсионер Анатолий из Самары. К нему присоединяется тут несколько человек. Я, честно говоря, раньше бы не поехал, вот сам по себе просто. Но я расскажу один случай. Значит, в прошлом летом моя теща и дочь, соответственно, отдыхали в Сочи, не в Сухуми, нет, в Сочи. А там в Сочи рядом же все, рядом Абхазия. И можно купить экскурсию, туда доехав на автобусе, совершенно спокойно, с блатистом, какие-то не очень большие деньги. Я не знал об этом, что они туда собираются. Когда они позвонили, потом сказали: ну вот тут были там в Абхазии. Где? В Абхазии. Я говорю: зачем вы поехали? Это же там другое государство. Какое другое государство? Сказали мне: там никакой границы нет, ничего. Ты что, это наше государство, там рубли ходят. Ты что?
Я на русском языке разговаривают, да, рубли
все
ходят, да?
Да, какой? Никто там даже не задумывается о том, что это какая-то другая страна или еще что-то. Де-факто рассматривают это. Там просто стоит контрольно-пропускной пункт. Ну, такие пункты есть, ну, похожие. Например, есть у нас, когда я ездил на атомную электростанцию в Ленинграде, там есть, потому что в приграничном районе все это находится, там ты проезжаешь там по пропуску, ну, неважно. А здесь, значит, там был у них инцидент на границе. Инцидент заключался в том, что на аварию не было разрешения от родителей. То есть все-таки это какая-никакая, но типа граница.
Ну, что-то есть.
Ну вот, вот представьте, на границе, если куда-нибудь там вы летите, у вас нет разрешения на ребенка, подписанного одним из родителей, или там в паспорт он не внесен. По-моему, у семьи Гарри Каспаров была такая проблема, недавно там не выпустили кого-то. Ну вот, в аэропорту. Не выпустят никогда в жизни. Здесь проблема решается не то что взяткой, я умоляю, какой взяткой, просто там практически официальные расценки есть, типа проезд с незарегистрированным ребенком 300 рублей. Там.
То есть буквально в кассу оплатили?
Чуть ли не в кассу, я тебя умоляю, там, то есть вообще.
Не, ну о чем говорить, например, вот экстремальный туризм, которым я занимаюсь там, да, так или иначе, по Москве и Московской области, вот международную игру, например, предлагают в Абхазии, совершенно не заботятся о том, что это другое государство, понимаешь, то есть, и они тоже считают, что все нормально, это вот ближайшее.
Так и должно
быть. Все нормально, да, то есть мы туда поедем, совсем проблем не будет, ничего не нужно, и, в общем, там совершенно безопасно. То есть никаких вообще даже мыслей о том, что там что-то не так.
Может быть, это воспринимается еще, знаешь, как по этому. Вот есть люди некоторые, они смотрят, где сделан тот или иной товар. И если он сделан в какой-то стране, которую он не любит, не потому что там делают некачественные товары, а потому что ему режим не нравится. Например, в Белоруссии, или там в Китае, или в Иране. Он не берет
это. Ты вспомни, сколько мы в новости делали опросов, собственно, готовы ли отказаться... наши граждане от товаров, которые там производили в той или иной стране. Я могу сказать, что я сама делала такие опросы, и большинство говорили, да что же, боже упаси,
такая же история.
А зачем мне это нужно? Я, в общем, мне все равно, по большому
счету. Такая же история. Турпоездку воспринимают как товар. А кто его производит, там что, какая там политика. Вообще никого не волнует абсолютно.
Нет, люди едут отдыхать.
Давайте
вот этим все сказано.
Поговорим с вами по 363-3659. Мне бы хотелось, чтобы звонили сейчас люди, которые были в Абхазии, там отдыхали или работали, не знаю, воевали, были военными советниками, кем угодно, наблюдателями. Там наблюдатели от ООН. Ну, конечно, миротворцами, значит, абхазы, собственно, грузины, те, которые там жили когда-то и уехали, бежали, неважно. Короче, те, кто имели отношение, имели касательство, имеют касательство.
Не могут рассказать, что там вообще, как вам там.
Вот об этом же.
Я же никогда не была в Абхазии. Я бы с удовольствием рассказала.
Что будет с независимой Абхазией, если она будет таковой? Что будет завтра после фактического? Сегодня же фактически провозглашается независимость. Самопровозглашается. В очередной раз, да? Потому что когда-то, видимо, раз она самопровозглашенная, значит, когда-то было провозглашено, еще сегодня разок парламент, там их проштампует это дело. Давайте об этом поговорим. И 80% там российских граждан, которые
раздали паспорта. Да, с российскими паспортами, да, все нормально.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Беслан, я сам родом из Абхазии, сейчас живу в Москве, работаю в Российском университете. Хочу вам сказать, что совершенно безопасная ситуация для туристов. В прошлом году мы возили туда 200 студентов со всей России, российских студентов. Провели международный фестиваль студенческой молодежи. Вы не представляете, с какими эмоциями приехали наши дети вот оттуда. Узнали, значит, воочию увидели, значит, Абхазию, повидали все вот красивые места, отдохнули, зарядились на весь год. Вот. Почитайте в интернете, вот они общаются, значит, между собой. И...
Да нет, ну это все здорово, но вот завтра парламент Абхазии, то есть сегодня, простите, уже фактически самопровозгласит независимость, попросит ее признать другие государства. Что будет, как вы полагаете, вот эта красота и покой, который, как мне представляется, все же шаткий, потому что статус республики не определен. Он укрепится, этот статус, и это спокойствие, и эта красота, или наоборот, разрушится, что произойдет завтра, вот о чем речь.
Вы знаете, все, что нас не убивает, все нас укрепляет. И все 15 лет после войны происходит именно вот эта ситуация, что грузинская страна никак не может осознать, что Абхазия уже ушла из состава Грузии и никогда туда не вернется. Вообще в интересах Грузии первое признать государство Абхазии и выстроить с ней нормальные экономические отношения. Другого пути, поверьте, просто не существует.
Хорошо, спасибо, это... спасибо вам. Я прошу прощения, просто чтобы был какой-то спектр мнений. Еще звонок 363-3659, кто кого там должен признать и когда. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу Абхазии хотела поговорить.
Да, как вас зовут и какое касательство у вас, Марина?
Вы знаете, вот 3 года назад у нас семья, муж у меня военнослужащий, вот мы ездили с детьми, отдыхали в Сухуми, значит, военный санаторий, где как раз наши войска, вот там, ну, миротворцы стоят. Вы знаете, конечно, прекрасная Абхазия, но очень контрастно там сейчас. Вот восстанавливают белокаменный все, вот этот старый город. Но дома жутко разрушены, жутко. Просто вот если в город выходить, тягостное ощущение. Но вот по поводу того, что сейчас признают, не признают остальные какие-то государства, это Абхазию. Знаете, если вот будет работать порт, я думаю, что жизнь там наладится. Вот мы разговаривали с местным населением, ведь многие люди приезжали туда, как бы сказать, и русские, очень многонациональная там как бы структура вот населения. Но сложно там живется нашим вот русским, потому что как бы все равно вот они чувствуют это вот напряжение, которое идет вот со стороны, может быть, даже Грузии, все равно не чувствуется вот такой сильной поддержки России. Вот если сейчас пойдет, например, помощь, какая-то туда, финансовое, может быть, влияние. То есть это быстро поднимется, край благодатный. Единственное, что эта дорога, конечно, вот, которая проходит через горы, вот, она опасна. Она опасна. То есть,
Мне кажется, есть еще одна маленькая деталь. Единственное, что край как бы формально, чисто формально, как бы чужой. Вот так. Мне казалось всегда, нет?
Вы знаете, нет, это не чужой край. Население, вот насколько оно гостеприимно, насколько они вот от этой изоляции устали, как они хотят, чтобы люди приезжали. Они вот, мы вот в санатории проживали, но мы хотели, чтобы наши родственники приехали туда. Они говорят, приезжайте, мы так рады. Мы, ну, условия, конечно, может быть, у них размещение не очень, но им нужно встать на ноги, им нужно помочь.
Да, слушайте, я, знаете, что подумал? Да, спасибо вам большое за звонок, отключу. Знаете, что подумал? Что на самом деле, вот тем, кто ездит туда отдыхать и делает это регулярно, они же ценят что? Дешевизну.
Конечно,
прежде всего,
конечно.
Дешевизна. Ну, при том, что, как нам говорят, фантастические условия, видимо, это одно из лучших мест на Черном море. Огромная дешевизна, хоть и при каком-то минимальном сервисе. Ты знаешь, вот я подумал, что если вдруг, вот как не цинично это звучит, сейчас все будут говорить, что я бессердечный циник, если дать этому краю как-то подняться,
ты считаешь, что цены возрастут?
Да, и... сразу, моментально.
Ну, это логично, это логично.
Сразу все вы потерять. Нельзя давать краю развиваться, если вы хотите сохранить
дешевизну.
Секундочку,
то есть ты считаешь, что нельзя давать краю развиваться?
Я или не считаю, просто... я говорю, что в интересах тех, кто
ездит туда ездит
отдыхать,
постоянно,
не давать им развиваться. Вообще,
ты знаешь,
и чтобы
меня...
они всю жизнь жили в неопределенном статусе, в бедности, голодали и были рады каждому российскому рублю туда привезенному.
Ну, в общем, это тоже имеет право на существование. Ну, вот у меня друзья ездили туда на Новый год, приглашали меня тоже. Утверждали, что никаких проблем проехать туда через Сочи нет, и они действительно проехали. Ребят предупредили, ребята, не выходите на улицу особо сильно, там, особенно ночью, и там, да, никаким образом не показывается, что вы русские. Ну, ребят, что, отмечали Новый год, пошли, конечно, на улицу там погулять, естественно, куда ж деваться. Ну, потом рассказывали, что все нормально, узнали, что они русские, ну, и совершенно без проблем, безо всяких.
Что из России.
Вот. Скорее, ну, что да. Из России, да, что сказали, ну, из России отлично, что давайте выпьем, прекрасно, Новый год. То есть никаких проблем. Фотографии, которые я видела, вот я сейчас рассказывала слушательницам про разрушенные дома и так далее. Но, по крайней мере, то, что привезли ребята оттуда, мне очень понравилось, потому что красивые очень фотографии, красивая природа, красивый город. Ну, может быть, я что-то не видела.
Хорошо,
о
сепаратизме продолжим через минуту с небольшим.
Разворот.
Куда?
Реклама.
Больше подарков, разных, красивых. Больше подарков для ваших любимых. Каждый подарок отличный найдет, если в Москву за покупкой придет.
Торгово-ярмарочный комплекс «Москва» Люблино.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
Разворот.
Продолжаем принимать звонки от тех, кто имел касательство к Абхазии, кто бывал там, кто жил, кто живет и так далее. Проголосуем в конце этой темы где-то к 10:30.
Мне кажется, что ты вот перед тем, как мы ушли на рекламу, все-таки затронул действительно очень циничный вот такой вот аспект. Вот. И, может быть, в принципе, может быть, и из-за этого в том числе что-то происходит не так с Абхазией. Почему? Вот это же давно все происходило, да? То есть сейчас там не просто они самопровозглашенная независимая республика. Конечно, Абхазия не признана мировым сообществом, но там сухумские власти имеют армию, милицию, там какие-то другие атрибуты государственности, да? То есть, конечно, в случае с Косово все говорят, что это значит, единичный случай, уникальный случай, непрецедентный случай. Но по большому счету разница действительно велика между Косово и Абхазией или нет?
Я Я не могу ее найти. Я задавал этот вопрос европейским представителям. Я всегда говорил со сторонниками независимости Косово, и я никак ее не мог просечь.
Я тоже не могу понять. Вот я не могу понять эту разницу.
Мне не могли ее объяснить. Ну, я, может, тупой, это всегда всегда.
Может быть, мы действительно с тобой ничего не понимаем в мировой политике, тем не менее.
В конце концов, нет, но понятно, что, и никто этого не скрывает, что после признания косовской независимости начались какие-то... Ну, может быть, это ничем не закончится.
Конечно, это ожидалось, и все говорили об этом, и все это началось, как ожидалось, собственно, и сами власти Абхазии не отрицают то, что вот вы провозгласили
Косово.
Даже
так тупой, как я, понимаю, что было бы удивительно, если бы
если
этого
бы
не последовало.
Если бы не последовало, конечно, конечно. Ну что, мы будем голосовать или еще
послушать? Сейчас звонок, хочу другой, алло. Алло, алло.
Не хотят с нами разговаривать
да
про
нет,
Абхазию.
Да нет, просто есть проблемы какие-то со связью там, на том конце провода. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Ольга. Мы в прошлом году отдыхали в Сочи и ездили тоже по путевке на озеро Рица, решили вспомнить 30-летние впечатления. Вот, так вот, впечатления от Абхазии такие. Значит, мы уже говорили про разрушенные дома. Меня поразило даже не разрушенные дома в городах, а пустые на 60% дома, ну вот, можно сказать, сельской местности. То есть я не понимаю, как люди могли выгнать своих же соседей, тех, с кем они играли в песочнице, ходили в школу. То есть стоят трупы домов, и люди совершенно спокойно живут с этим рядом. Вот для меня это было...
Ну, как-то могли, когда война такое происходит, особенно гражданская.
Ну, уже прошло достаточно много времени. При этом, значит, я спрашивала, как вообще вот с этими, ну, местных людей, которые там живут, как поступают с этими... Ну, площадью, домами, садами, сады запущенные. Ужасные впечатления. А ничего особенного, пожалуйста, вы можете приехать, купить. Это уже не грузины, грузины сюда не вернутся. Я говорю, ну а почему? Ну, как вы понимаете, мы специально их разрушали, чтобы они никогда не пришли обратно. Потому что если нету дома, то понятно, что людям некуда возвращаться. Ну, для меня, например, это было дико. И хорошо, если туда будут ездить люди не просто отдыхать, ну, а захотят там, например, прикупить себе дачку. Как можно на такой народ надеяться, что их тоже потом не экспроприируют и с такой же милой улыбкой не выгонят всех вообще вон при любой возможности?
Не, ну как вам возразят? Я не знаю, я, может быть, согласен с вами, но вам возразят, что ну что вы, нас же они любят, смотрите, как нас любят, потому что мы привозим туда рубли и паспорта.
Да, пока любят, но тем не менее, стоит привезти туда большие рубли, и с той же улыбкой могут все эти деньги опять прихапать и выкинуть тех, кто их туда привез.
Хорошо, спасибо вам большое за звонок. Давайте начнем сейчас голосование. Итак, голосование очень простое, конечно, и 100 раз уже, мне кажется, голосовали. Просто сегодня уж повод такой, что называется, железный. Это такая бумажка, такая бумажка, такой повод.
Такой повод, такой повод.
Да, сегодня парламент Абхазии обращается к странам мира, ООН и международным организациям с просьбой признать независимость республики. Ну вот, и вопрос отсюда, признавать ли Абхазию? Ну, нам прежде всего, не будем думать за Америку или там... за Турцию с Грецией, правда? Давайте подумаем за нас. Признавать ли Абхазию? Если да, 660-01-13, если нет, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, собственно, будет, ты не думаешь, что будет довольно странно, если Россия после того, как она реагировала очень резко против провозглашения независимости Косово, будет сейчас ратовать за провозглашение независимой Абхазии?
А все может быть. Ну что, ну признали же Косово, мы следуем международной практике.
То есть,
это
отлично, вы сделали вот это, а мы сделали вот это. Ну, по большому, ну, оппозиция, ты хочешь сказать, что позиция России резко поменяется, тогда Россию спросит. Если вы хотите признать независимую Абхазию, почему не признаете независимость Косово? Почему вы так резко против? Даже это было бы нелогично. Мне кажется, исходя из этого, Россия вряд ли это сделает.
Во-первых, а во-вторых, конечно, ну, это не очень выгодно. Выгоднее иметь всегда какую-то некую нестабильность, на которую можно влиять, чем стабильность, на которую влиять труднее. Мне кажется. Я тоже такой геополитик, знаю что-то еще. Мне, я вот так вот как-то как проецирую отношения между людьми на отношения между странами, скажем так. Так, признавать ли независимость Абхазии? Да, 660-01-13. 16 уже огромное количество голосов. И 660-0114 не признавать независимость Абхазии на месте Москвы. Я сегодня слышал несколько комментариев, в том числе Федор Лукьянов, это главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», который сказал, что Россия не признает независимость Абхазии, будет делать вид, что она ее скоро признает, как-то что-то вот,
ну, вот видишь,
будет,
опять же,
будет,
да?
Налаживать связи и так далее.
Вот,
будет
налаживать связи, снимать ограничения там, в отношениях,
да,
с Абхазией и так далее.
Да, все кроме признания. А все кроме признания. Потому что это выгодно.
Но ты вспомни, после того, как признали независимость Косово, или вот это, в это время где-то было... встреча вот, лидеров бывших стран СНГ, где Южная Осетия и Абхазия, собственно, обратились к лидерам другим с просьбой о признании независимости. И тогда, в общем, там сказали, что ну, давайте мы вам окажем помощь, вот, финансовую помощь, еще какую-то. То есть это такой уход в сторону, такой был, мне кажется. Мне тоже, я не знаю, я, конечно, тоже не геополитик и плохо разбираюсь вот во всех тех делах, но, да. Но у меня вот стойкое ощущение, что Россия не пойдет на признание независимости Абхазии. Хотя вот, опять же, да, вот, когда...
Экономика, мне кажется, не намного слабее политики в данном случае. То есть можно же, что, как это называется, втягивать в орбиту. Ну, в общем, ну... когда даже если ты ругаешься с соседями, но если ты им должен приличных денег, то...
Ты все-таки сдерживаешься как-то, да? Да,
да.
Немножечко думаешь, так, ну
ладно. Ну и так далее. Там, когда они тебе должны, тоже есть какие-то нюансы. Останавливаю голосование. Чуть-чуть мы до 1000 не добрали. Ну да ладно, неважно. 57% считают, что нужно независимость... Косово, чуть не сказал. Независимость Абхазии. Вот уже независимость, знаешь, с Косово.
С Косово, да,
Независимость Абхазии признавать, и 43% наших слушателей опрошенных считают, что этого делать не нужно.
Ну, кстати, ты не зря, мне кажется, оговорился. Смотри, стоит ли России признавать независимость Косово, точно так же, как стоит ли признавать независимость Абхазии. По большому счету, если мы с тобой не нашли разницы в этих двух случаях, то и здесь разницы не должно быть.
Да. Тут еще одно сообщение от нашего слушателя Виджей Шедоу. Нам твердили, что Косово не является прецедентом. То есть можно не признавать Косово, но признать Абхазию. Смешной юмор, да. В 10.37 продолжим уже на другую тему.
Вот новый разворот.
Иногда они возвращаются. Збигнев Бжезинский. Это он разрушил Советский Союз. Задавайте ему вопросы на наш сайт в интернете www.echomsk.ru. А уж он вам ответит.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Игра «Мужчины и женщины». Раунд второй.
Генеральный спонсор игры Magic Staff. Первое тибетское средство для мужчин. Magic Staff. Любовь с первого раза.
Актриса, жена критика, очень полюбила яркого поэта, сильно влияла на него, однако так к нему и не ушла. При этом он считал ее своей семьей. После его смерти она всю долгую жизнь свою носила на цепочке его кольцо. Кто это? Кто эти люди? Владимир правильно ответил на вопрос. И телефон Владимира начинается на 915-295. Кто составит компанию Владимиру этому? Определим сейчас по телефону 363-36-59. Звоните и получайте, ну, точнее, выигрывайте наши призы. Затем уже получайте, собственно. 363-36-59. Принимаем звоночек. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
С наступающим вас.
Спасибо.
Как зовут вас?
Галина.
Галина. Галина, отвечайте, кто же эти два человека?
Лили Брик и Маяковский.
Совершенно верно. Лили Брик и Владимир Маяковский. И вы получаете большую цифровую фоторамку Parrot. Все любимые фотографии вы можете собрать в одной рамке. И два билета на лучшее мировое ледовое шоу «История любви» на 10 марта. Уникальное западное шоу «Сказка про любовь» всего несколько дней в марте. Вот, собственно, и все со вторым раундом нашей игры.
С праздником вас, милые женщины!
Разворот!
10 часов 37 минут. Продолжаем утренний разворот на «Эхе Москвы». Еще одна тема, которая вчера перевернула все новости. Такой breaking news случился. Оружейный барон попался в Таиланде, пишет сегодня газета «РУ», уже откликаясь на это. Да и все газеты вообще сегодня.
В общем, да, где не только газеты, интернет-ресурсы, практически везде в первых новостях висит, собственно, новость о том, что в Таиланде по запросу США арестован российский предприниматель Виктор Бут. Вашингтон называет его одним из крупнейших нелегальных поставщиков оружия в страны Африки и Азии, а Организация Объединенных Наций обвиняет его в связях с Унитой и Аль-Каидой. Вообще, досье тут довольно много, и обширное досье на этого человека во всех информационных агентствах, СМИ и так далее. Знаешь, мне понравилось, что на сегодняшний день у Бута 5 паспортов, 2 из которых российские, и в зависимости от страны пребывания он называет себя по-разному. Бут, Будаде, Бонд, Болт или Булакин. В общем, такая...
Бонд.
Бонд, Виктор, но через Бонд. Т. Через Т, правда, пишется, тем не менее. Собственно, этот человек, Виктор Анатольевич Бут, родился в 67-м году в столице Таджикистана, Душанбе, сообщает газета РУ. После чего он служил переводчиком в полку военно-транспортной авиации в Витебске и являлся сотрудником ФСБ. После чего приехал в Бельгию и потом перебрался в Объединенные Арабские Эмираты, где проживает до сих пор с женой и отцом, занимавшим когда-то высокий пост КГБ. Вот так. Его арестовали, и сейчас, собственно, вот нам Лев Гулько уже читал в прессе, РБК Дели, если не ошибаюсь, пишет о том, что Россия намерена потребовать экстрадиции. Я не ошиблась, Саш. Тем не менее, у МВД России на этого человека Виктора Бута никаких уголовных дел не было заведено.
Еще вчера были сообщения о том, что, возможно, Россия потребует. Да. Возможно. Но у нас дел нет, с одной стороны.
Да,
с другой
стороны,
мы наших граждан, как правило, требуем назад. Но, например, с Павлом Павловичем Бородиным была история, помнишь? Вот, и удалось там добиться его освобождения из швейцарской тюрьмы. Точно так же и с Адамом. Правда, на Адама было здесь заведено уголовное дело, и более того, оно доведено было до суда и до решения суда одного из. И так далее. Но, тем не менее, если наши граждане где-то арестованы, то из-за них, как правило, начинается какая-то такая, я бы не сказал, возня, ну, просто это отрицательную коннотацию несет слово, какая-то деятельность.
Ну да, ты вспомни,
в том же Таиланде,
да, россиянку обвиняли в каком-то преступлении, и российские власти вмешались, там и российское консульство работало, и адвокатов предоставляло, я так понимаю, что все закончилось хорошо для этой россиянки.
В то же время, нам известны очень многие случаи, когда россияне имеют проблемы за рубежом, и добиться помощи нашего посольства или консульства невозможно. Пользуясь как бы...
информационным
этим
поводом, да.
С Виктором Бутом мы хотим поговорить на нашу, на общечеловеческую тему, собственно, то, что многие из нас ездят за рубеж, не в Таиланд, так на Украину, например, которая тоже зарубежная страна.
По большому счету, без разницы абсолютно.
И там могут возникнуть проблемы, и каждый из нас рискует попасть в какую-то неприятную ситуацию. Давайте поделимся опытом. Был ли у вас опыт, когда российское государство заботилось о вас, бросало вас на произвол судьбы там за границей? Что с вами в этот момент происходило?
Потому что мы-то знаем только, по большому счету, только о тех случаях, которые активно очень освещали СМИ, и возникало ощущение, что только те случаи, о которых говорится в прессе, да, имеют какое-то положительное продолжение, российские власти вступаются. Хотя на самом деле, скорее всего, это не так. А может быть и так. Расскажите, может быть, у вас были какие-то случаи, когда вы попали в неприятности, ваши знакомые, друзья, родственники, и российское правительство, российские власти, российское консульство в этой стране как-то вам помогло или не помогло?
Вот. Проигнорировало,
обидело. Что происходило?
Наш телефон 363-3659. Вы в прямом эфире. Алло. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Я хотела бы рассказать о таком своем опыте. По данной теме. Как-то путешествие по Европе и прилетев в Испанию, на паспортном контроле мы все столкнулись с такой ситуацией, когда женщина из нашего самолета встала не в свою очередь, то есть в очередь, где написано было там для граждан Евросоюза. И испанцы, дружно хлопая в ладоши, значит, стали буквально скандировать «Russia, no Europa!» «Russia, no Europa!» И эту женщину под аплодисменты сотрудник, значит, паспортного контроля испанского провел как бы к нашей очереди и строго указав, что вот ваше место здесь, а там для всех остальных каких-то там не граждан, значит, Евросоюза. Я к тому, что к нам относятся крайне плохо.
Мы не об этом сейчас, мы сейчас вообще совсем не об этом говорим, тем более, что женщина заблудилась, действительно. Ну, другое дело, что могли бы не обсмеивать, вот. Мы говорим об отношении нашего собственного,
Не иностранных властей, которые помогают или не помогают, как они относятся к нам, это совершенно другой вопрос.
Я думал, что эта история рано или поздно закончится тем, что вдруг откуда ни возьмись, из-под земли прямо на пограничном участке вырос сотрудник российского посольства, сказал, не трогать российских граждан, всех пришлю сейчас.
И все закончилось хорошо, под аплодисменты там, значит, да.
Да.
Мне тоже казалось, что как-то сейчас эта история закончится именно
там,
так. Или наоборот,
этот,
появился бы там сотрудник российского консульства, сказал, сама виновата.
Алло.
Здрасте.
Здрасте.
Как вас зовут?
Меня Николай зовут.
Да, пожалуйста, Николай.
Вот у меня лет, наверное, 8 назад был такой случай в Германии. Я был в командировке, и в аэропорту у меня украли портфель с документами. Я уже прошел регистрацию на самолет. То есть как бы я вроде на рейс зарегистрирован, а документов у меня нету. И я обратился обратно там в Аэрофлот. Наши говорят, что делать? Мы приезжайте в консульство. Консульство находится в городе Кёльне. Это где-то 200 километров.
А вы в аэропорту в каком были?
А
в аэропорту вы в каком были?
По-моему, во Франкфурте, ага. Да. Значит, я говорю, а мне вот чемодан, можно я вас хотя бы чемодан оставлю, потому что, ну, понимаете, мне, к счастью, у меня бумажник еще и права были с тобой, то есть они остались в кармане. И вот я такой полулегал нахожусь там, мне говорят сотрудники аэрофлота, нет, мы не можем, это вообще там нарушение. Короче, у меня в аэропорту там в киоске немцы берут чемодан, у кого на глазах это произошло, а вот наши сограждане, допустим, отказались, приезжают в консульство, это как бы еще начало. Он находится в элитной части города, там наверху, там такие, так сказать, особняки, замки, и вот там наш консульство. За огромным забором я подхожу, звоню в кнопочку, выходит человек, шашка, вы кто? Я говорю, ну вот такая история, ждите, то есть меня туда не пускают. Вот. Потом, так сказать, соизволили через забор, они взяли документы, там написал я бумажку, говорит, теперь идите фотографируйтесь. А идти это театр 2, потому что там не ходит никакой транспорт. Вот, я сходил, потом пришел, принес, в общем, мне там со скрипом дали бумажку, что я это, я подтвердили. И потом обратно, чтобы уехать, я из консульства выезжал девушка на машине, наша согражданка. И она меня довезла вниз туда опять, ну, в центральную часть города. Я вот ей рассказал, говорю, слушайте, а что вы такие злые? Понимаете, вы же работаете здесь, вы же для нас, да, вот мы налоги платим. И консульские работники – это люди, которые призваны помогать нам. Вот он говорит, ну, понимаете, тут вот у нас инструкции, потому что там бывают всякие случаи, потом столько разных нелегалов, вот вы легальные, а другие нелегальные. Короче, смысл в том, что подход настолько сформализованный, он, в общем-то, охватывает всю систему, понимаете. И консульские работники, они, если вот им идет какая-то инструкция, так сказать, сверху, это большой политический какой-то скандал, они участвуют. Если я вот такой маленький рядовой гражданин этой страны, то я, в общем-то, так сказать, мучаюсь и бегаю. Вот такая история.
Спасибо вам большое за эту подробную историю, но мы надеемся, что не все так плохо. С другой стороны, ведь по результату же получилось, дали
ну,
же
да,
все.
Ну да, да, ну то есть, в принципе, ну, наверное, люди ожидают, что они придут в российское консульство куда-то, хотя, может быть, так и правильно было
а
бы.
А там лежит их паспорт.
Их туда пустят, их накормят, напоят, спать уложат. В принципе, может, так и должно быть, я не знаю, мне, к счастью, никаких проблем никогда не было, но, может, так и должно быть, вот что, теплый прием на российскую территорию, может быть, и так.
Угу. Еще звонок после рекламы, секунду.
Вот новый разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Ваши условия, гарантии, кредит, электронный рай на Пражской. Удачные покупки, хорошее настроение.
РБК представляет международная профессиональная награда в области построения брендов «Бренд года Эффи-2007». Докажи силу своего бренда и профессионализм команды. Зарегистрируйся на сайте brandgoda.ru или по телефону 363-03-35.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Еще несколько минут, кстати, мы совсем забыли про СМС, который, конечно же, там весь переполнен сообщениями про Лилю Брик и Владимира Маяковского, достаточно, но, с другой стороны, там, может быть, задержанные сообщения приходят, есть и такое. Плюс 7-985-970-45-45, если у вас есть истории взаимоотношений с нашим государством за его рубежами, то, пожалуйста, расскажите.
Интересно, вот смотри, если кто-то нарушил законодательство другой страны, ну, где-то там попал, и российские власти добились выдачи, в общем, этого российского гражданина обратно к нам. Здесь же на него не заведено уголовное дело. Значит, он просто выходит на свободу. Я правильно понимаю? Может, я что-то не знаю?
Я тоже так чисто логически представляю, что если здесь у него претензий нет, если не считается, что по законам нашей страны он совершил преступление на нашей территории, это важно тоже.
Да.
То,
есть получается, нет. Что если Россия добьется или будет бороться за выдачу Виктора Бута, которого арестовали, напомню, в Таиланде по запросу США, то здесь, в России, к нему никаких претензий не должно быть.
Если никто не обратится на Виктора Бута с заявлением в прокуратуру,
то
например.
То есть в том случае, если кто-то отсюда из России обратится, то это вполне может быть. Но интересно, все-таки будет ли бороться Россия за выдачу своего гражданина, потому что непонятно, да, то есть как пишут, по крайней мере, СМИ, на него, на этого человека, в общем, досье есть в десятке западных спецслужб, Интерполя, следственных органах, вот газета РУ пишет об этом. И, собственно, там все очень серьезно. По информации Соединенных Штатов, Виктор Бут контролирует считающийся крупнейшим в мире частный воздушный флот, состоящий из транспортных самолетов советского производства. Таким образом, он обладает возможностью перебрасывать танки, вертолеты и оружие целыми тоннами практически в любую точку мира. Все довольно серьезно. То есть это не просто...
Ну, ты знаешь, это пишут журналисты.
Да, вот газета РУ, я цитирую.
Нет, это еще обвинение, не обвинение, а подозрение.
Но это информация, хорошо. Информация в Соединенных Штатах. Там есть документы, размещенные на сайте Белого дома, о том, чем владеет Виктор Бут и кем он является. В общем, поэтому интересно, что будет дальше, какое отношение России к этому будет, будет ли она требовать.
О том, что, возможно, будет дальше, какие-то подробности, может быть, этой истории, мы узнаем уже практически через час небольшим. У нас в гостях будет Сергей Бут, старший брат Виктора Бута, и Виктор Буробин, адвокат Виктора Бута, в 12:08, если у вас будет возможность, не пропустить. Мне кажется, развитие этой истории будет не менее интересно, чем ее завязка.
Очень интересное мнение не только адвоката как раз, но именно брата Виктора Бута, что он скажет в ответ на некоторую информацию обвинительного характера, которая описана в...
Компрометирующая
информация,
хорошо,
которая написана в СМИ. Давай послушаем
еще...
Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Да, а это кто?
Это Людмила Пятигорск.
Людмила, с праздником вас.
Спасибо.
Всем самого доброго и лучшего. Говорите, что с вами произошло?
У меня две истории были за границей. В Польше и в Германии. И в обоих случаях консульство восприняло меня, да и всю группу, как трудность, ненужную совершенно в их работе. Первый раз в Польше у нас паспорта украли у 25 туристов прямо в гостинице. Вы меня слышите еще?
Да, уже слушаем даже. Не слушайте себя в приемнике, очень хорошо слышно. Слушайте по телефону себя.
Да, хорошо. Значит, в Польше украли паспорта у 25 туристов в гостинице. Мы обратились в консульство. Консульство сказало: вы сами виноваты, нам пришлось все оплатить. Гостиницу не наказали. Домой приехали, пришлось восстанавливать паспорта. Короче, консул нам ответил так: у нас погиб ребенок, нет, попал в дорожную ситуацию ребенок сотрудника, и нам некогда заниматься с вашей группой. Идите вот и делайте.
Что в другой стране было?
Это в Польше было. А в Германии, это было год назад, у меня в офисе, в очень приличном офисе, в фэшн-хаусе украли сумку с документами, с деньгами, вообще со всем. И на следующий день я начала звонить консульству, потому что это уже был вечер. В консульстве мне сказали, надо приехать в Бонн из Дюссельдорфа и привезти с собой обязательно двух человек, которые подтвердят, что я есть я. Этого сделать было невозможно, потому что я была одна в гостинице. Со мной мог поехать только хозяин гостиницы. Но для них один человек не решал вопросы. И мне просто очень повезло, что мою сумку с документами нашел бедный немец, собиравший бутылки вокруг фэшн-хауса.
Вернули. Да. Но денег уже там не было, разумеется.
Ну, естественно, денег не было ни копейки, но, во всяком случае, билеты, паспорта, все было. И я успела...
Спасибо большое.
Но с другой стороны, обвинять консульство российское, которое, собственно, следует процедуре, которая у них есть. Но действительно, мало ли приедет кто-то, да, там, потеряет документы или там украдут у него, а он неизвестно кто, преступник, может, в России. Он придет и скажет, что у меня все украли, помогите. Откуда они знают, кто этот человек и так далее. Я, конечно, понимаю, что помощь действительно должна быть у российского консульства там, за рубежом, нашим гражданам и так далее. А с другой стороны, мне кажется, обижаться на наше представительство там, что оно следует закону и процедуре, но тоже не стоит. Другой вопрос в отношении, то есть там, может быть, в тоне, которым было сказано, или, может быть, там, в помощи, которую могли оказать, это другой вопрос. Но и опять же, да, вот слушатели наши пишут, не надо сравнивать туристов с человеком, который обвиняется в преступлении. Да мы не сравниваем, мы просто хотим узнать у вас, какие у вас были истории, связанные с помощью или не помощью.
Просто каждый из нас может попасть по своим статьям, что называется. У кого там сумку украли, кто там, знаете ли, выпил в мусульманской стране, а у кого еще что-нибудь.
Нет, ну вот та же девушка в Таиланде, если не ошибаюсь, там она в общем ни в чем не была виновата,
да,
там она взяла, собственно, своими, как в прокат какой-то, то ли катер, то ли мотоцикл,
мопед.
Угу. И там было совершено преступление, к которому она не имела действительно никакого отношения, ну, по глупости, да, но это же глупость, это же не преступление. Поэтому у каждого могут быть свои какие-то, не знаю, конфликты с местными властями и правоохранительными органами.
На этом, собственно говоря, все. Я надеюсь, что у вас не будет никаких конфликтов ни с властями, ни с правоохранительными органами, ни чужой, ни своей стороны, и никаких проблем. Особенно в преддверии прекрасного праздника, который отмечается каждый год, а все радостнее и радостнее его
цветы
отмечать.
Цветы дорожают и дорожают.
Вот смотри, да, мы же со вчерашнего дня видели людей с огромными букетами, а скоро с 1 марта ходить начнут. Потому что все раньше и раньше.
23 февраля, давай пораньше начнем. То есть 23 февраля будем поздравлять мужчин и одновременно сразу покупать букет для женщин. Что, мне кажется, очень даже.
Удобно, 23-го, наверное, не очень много букетов покупается.
У нас, правда, в студии вроде до сих пор елка стоит. Почему бы и нет?
И те, кто смотрит наши видеотрансляции, могут ее видеть наряженную и красивую. Спасибо вам большое. Александр Плющев и Ирина Воробьева вынимали ваш мозг с понедельника по пятницу.
Развернитесь, пожалуйста.